Приветствуем всех на портале «Школа Москва» и на подкасте «Читаем и рассуждаем». В рамках урока «Разговоры о важном» в московских школах пройдет обсуждение, посвященное Дню спецназа. Будут говорить о сложной и опасной военной специальности и о людях, которые посвятили свою жизнь защите Отечества. И сегодня у нас в гостях в студии медиа-центра московского образования тоже такой человек, ветеран подразделения антитеррора группы «Альфа» Николай Алексеевич Бетин. Приветствую вас, Николай Алексеевич. Благодарю за то, что вы пришли сегодня к нам.
Здравствуйте. Мне очень приятно сегодня быть в этой студии и пообщаться с вами.
Мы будем общаться, мы будем, конечно же, читать вслух. Это является фишкой нашего подкаста «Чтение вслух». И я вижу, вы принесли много интересных книг. Мы обязательно перечислим в примечаниях к подкасту название и авторов, даже если не все успеем прочитать, чтобы наши слушатели сами могли тоже познакомиться с этими книгами. Но для начала несколько слов просто скажите, потому что не все, может быть, знают, что такое подразделение «Альфа» и в чем вообще заключается работа спецназовца.
Ну, я хотел бы сказать, что работа спецназовца — это как обычная работа, но только ее и выбирают, эту работу, особые люди, особые офицеры, потому что в этом подразделении надо отдаваться полностью, быть настоящим профессионалом своего дела, очень многому научиться, и, конечно же, самое главное, это надо быть готовым защищать своих граждан, и, конечно же, самое главное, это, если и потребуется, чтобы защитить народ, возможно, придется и отдать свою жизнь. И, к большому сожалению, наше подразделение тоже, как и любое воинское подразделение, особенно наше специальное подразделение спецназа, имеет потери. Без них, к большому сожалению, не обошлось и не обходится. Но мы все равно гордимся тем, что в свое время выбрали эту работу и с большой душой и открытым сердцем хотели быть зачисленными в это подразделение. Прошли большой и трудный путь, чтобы стать настоящими спецназовцами подразделения, управления, как сегодня, а Центра специального назначения ФСБ России.
Получается, что в спецподразделения попадают уже офицеры, то есть надо пройти определенную подготовку, стать военным и потом уже как бы уйти в специализацию такую. Или можно изначально, вот молодой человек, допустим, он хочет стать спецназовцем, он сразу идет в какое-то учебное заведение, или как он становится таким военным?
Ну да, совершенно как бы справедливо и правильно, чтобы попасть в наше подразделение, оно является офицерским подразделением, и молодые люди в основном к нам зачисляются, и мы работаем с ними. Это после военных училищ, как сегодня институтов, и это такие профильные учебные заведения военные, как Рязанское воздушно-десантное училище, это пограничные институты и другие воинские подразделения, из которых мы можем взять офицеры, которые прошли боевой путь, имеют профессиональную подготовку, но это все индивидуально. Поэтому, чтобы попасть в наше подразделение, надо быть уже готовым, я бы сказал, с ранних лет на это настраиваться. И я хотел бы еще сказать, что сегодня у нас много и военно-патриотических клубов, и классы морской направленности, и пограничники, и десантники. И вот там они уже еще участие как бы в начальных классах, в старших классах, они уже себя готовят, чтобы быть готовым, зачисленным в наше подразделение. Но, конечно же, для этого надо пройти очень серьезный и большой путь.
Вы знаете, я вот когда готовился к записи, тоже посмотрел у себя на полках книги. Конечно, вот такого прям, что про спецназ. Ну, есть детективно-приключенческие художественные произведения наших знаменитых там авторов Абдулаева, Корецкого. Вот вы, кстати, читаете вот это? Как вы к этому относитесь? К художественному вымыслу, который, ну, на каких-то реальных, наверное, фактах основываются эти романы?
Ну, вы знаете, конечно, книга — это наш учитель, это наше, как бы, познание. Но если человек является профессионалом в том или ином деле, конечно, художественная литература, она и есть художественная, поэтому там есть частица художественного вымысла. Ну, а в целом очень правильные и мысли, и действия. Поэтому с удовольствием читаем, и некоторые понравившиеся произведения и перечитываем спустя несколько лет еще и еще.
Но я хотел о другой книге сказать как раз. Я нашел у себя на полке вот такой замечательный фотоальбом, можно сказать, «Юность в алых погонах». Это к юбилею Московского Суворовского военного училища было издано. И здесь вот фотографии и фоторепортажи о том, как молодые суворовцы вот в учебных классах готовятся, и всякие интересные ситуации, которые с ними происходили, воспоминания. Ну вот вижу здесь вот, значит, вот такой вот наивный немножко, может быть, но мы все росли на этих примерах, и вот такой вот рассказик называется «Джентльмен». В училище шел ремонт, перестраивали КПП. Строительный мусор мешал проходу, но отважные девушки, мужественно преодолевая завалы избитого кирпича, шли на дискотеку в первую роту. Суворовцы встречали своих гостей. Среди встречающих был и Ваня Бугаев, бравый кадет, сын министра авиации. Вдруг подъехала машина, из нее вышла принцесса в белом платье, в белых туфельках. Старший преподаватель истории майор Николай Тихонович Литвиненко, бывший десантник, сказал Ивану: «Неужели ты позволишь, чтобы такая девушка пробиралась через завалы?» «А, знай наших!» — воскликнул суворовец и с этими словами подбежал к девушке, взял ее на руки, перенес через кирпичи и уже на плацу осторожно поставил. Ну, как бы ничего такого, да? Ну, наверное, любой мужчина бы перенес свою принцессу. Но здесь это так подано. Здесь и вот наставник, да, он как бы дал ему толчок такой, посыл. И фамилия такая у парня Бугаев, да, и он еще и сын министра авиации. И все это вот влияет на то, что мы запоминаем эту историю, и потом, наверное, как-то исподволь, подспудно где-то мы можем повторить это, пользуясь примером, вычитанным в книге.
Знаете, совершенно верно вы подметили. Ну, у нас же всегда как-то это приветствовалось, что человек, если мы говорим сегодня о спецназе, о человеке в погонах, то мы это всегда замечали, что вот человек в погонах, человек в форме, он как-то, ну, что ли, опрятнее, дисциплинированнее, культурнее.
Военная форма, она, конечно же, и делает человека более подтянутым и более дисциплинированным. Я служил 2 года лейтенантом в вертолетном полку на Дальнем Востоке, и, ну, я такой не сильно спортивный человек, и не сильно, скажем так, осанка у меня такая, я высокий, поэтому немножко так сутулился всегда. И вы знаете, вот одеваешь военную форму, и прямо она тебя прям вот вытягивает, подтягивает. И все говорили на фотографиях, когда я присылал фотографию: «О, ничего себе, это ты в военной форме, тебе идет, во-первых». И я сказал, дисциплинирует. Вот в связи с этим хотел спросить вас не о внешних достоинствах, да, военной форме, а именно вот о дисциплине. Когда просто вот к практике перейдем, что ли, да, вот есть командир, да, ему дано задание, он доводит его до своих бойцов. Сделать что-то, ну, не знаю, на какой-то ограниченной территории, освободить там заложников или еще что-то. Кстати, вот книга, одна из книг, которую я не буду там ничего оттуда зачитывать, это в ней приведены самые знаменитые освобождения заложников. Сейчас чуть-чуть позже к этому вернусь. Ну вот, допустим, кто-то из бойцов, к примеру, считает, что неправильно план по захвату там или по освобождению, да? Вот что он в этом случае должен делать?
Ну, вы знаете, я немножко вас как бы разочарую в этом плане. Наше подразделение специальное и по борьбе с терроризмом. И вот то, что вы перечислили, то, что кто-то боец считает неправильно, во-первых, это для нас как бы вообще не подходит и неприемлемо. Почему? Потому что мы очень многому учимся и отрабатываем все возможные наши объекты, которые будут захвачены или каким-то образом нами будут освобождаться, то у нас все отработано до мелочей, до каждой минуты, секунды, поэтому у нас такого не может в принципе быть, потому что мы в таком случае, в этой ситуации, мы работаем как швейцарские часы, как его механизм, и другого быть не может, потому что на кону стоит жизнь заложника прежде всего, ну и, конечно же, по возможности надо сберечь и жизнь спецназовца.
Я, конечно, иного ответа и не ожидал, потому что вот вы говорили, а я в голове прокручивал все-таки вот как это все происходит. Ведь те, кто принимает решения, они тоже проходили подготовку, они учились, они потому и стали руководителями, да, подразделений. И не просто кто-то набросал план, вот так будем действовать, и пошли в бой, да. Все это многократно обдумывается, обсуждается, разные варианты просчитываются, и те бойцы, которые будут исполнять, собственно говоря, да, они подчиняются воле командиров, потому что им доверяют, и потому что те прошли гораздо больше, может быть, уже путь, и более опытные, и, собственно, поэтому они участвовали в разработке плана. По поводу дисциплины хотел вот тоже маленький отрывочек зачитать из книги «Афганские уроки». Это в этой книге собраны статьи, размышления знаменитого, выдающегося, как написано, деятеля, ученого и востоковеда генерал-лейтенанта Снесарева. Вот он жил в период с 1865 по 1937 год. И вот тут масса статей по разным регионам и по Дальнему Востоку. И здесь описывается ситуация, допустим, Япония, взаимоотношения с Америкой. Очень все интересно. Афганистан. Собственно, здесь книга названа «Афганские уроки», но здесь не только про Афганистан. Чуть позже про Афганистан тоже зачитаю. А вот к теме дисциплины, значит, вот так. «Без дисциплины полезные действия армии невозможны. Дисциплина — есть душа армии. Пока дисциплина жива, до тех пор существует и армия. Не будет дисциплины, потеряет тогда свою силу и армия». Все слыхали про войну англичан с бурами в 1900 году. Буры страшно любили свое государство, горячо отстаивали его от неприятелей и храбро дрались. Но в рядах их армии не было дисциплины, они не сознавали необходимость беспрекословно во всем подчиняться своим начальникам, и поэтому были побеждены англичанами. Армия, в которой нет дисциплины, в военное время будет всегда разбита, а в мирное может сделаться не защитой для государства, а наоборот, даже страшно подумать, ужасную грозою, огромную толпою вооруженных разбойников. Вот так вот интересно, да, он такими простыми словами и очень метко и точно.
Ну да, действительно. Дисциплина, она не только важна для человека с оружием, спецназовца, но и в обыденной жизни. И сегодня и мы, как ветераны, как люди гражданские, мы, правда, уже закалены этой дисциплиной, мы стараемся дисциплинированными быть и приучать своих, и приучили, я надеюсь, и детей, и сегодня внуков, потому что без дисциплины, без, ну, в рамках, конечно же, мы же не говорим о какой-то такой муштре, что ли, нормальной дисциплины, которая есть понимание, чтобы вовремя выходить на работу, в учебное заведение. Это есть порядок и дисциплина, и этим все сказано.
Да даже зарядку делать утром ежедневно. А как вы передаете вот этот опыт, вот вы сказали, подрастающему поколению, детям, внукам, да? А вот в более широком смысле, вот я знаю, что ваша ассоциация, она работает активно со школьниками, со школами. Расскажите немножко об этом.
Ну, вы знаете, нам, как я уже говорил, что любое воинское подразделение, особенно спецназовское, и мы не являемся как бы какими-то особыми в этом, мы имеем потери. Наши потери, они исчисляются еще с того времени, далекого Афганистана, когда произошла революция в 1979 году. При штурме дворца Амина погибли наши два офицера, капитана Зудин и Волков. К большому сожалению, в последующем мы тоже имели потери. И чтобы как-то увековечить память наших бойцов, наших офицеров, мы впоследствии создали международную ассоциацию, которая была образована, и стали ставить перед собой вопрос, а что же, чем мы можем помочь действующим подразделению, семьям погибших, раненым бойцам нашим. И мы определили для себя, что вот та память, она будет более широко распространена и масштабна, если мы будем проводить работу в школах среди подрастающих поколений, среди учеников. И на сегодняшний день ассоциация, совет ассоциации, комитет по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи проводит, я бы сказал, достаточную большую работу, чтобы чтить наших офицеров, которые отдали свои жизни во имя Отечества, во имя будущего. И я хотел бы отметить, что я очень долго занимаюсь этой работой военно-патриотического направления и езжу по нашим школам, где учились наши ребята, погибшие офицеры. И та работа, которая нами организована, конечно же, с благодарностью хочу сказать, что руководство школ и преподавательский состав, они неистово к этому относятся. И нам очень легко с ними проводить всю работу, что касается памяти наших офицеров. Вот те школы, наши именные, подшефные школы, мы очень часто общаемся, встречаемся с ними, проводим уроки мужества, что касается памяти наших офицеров. И вот наши ученики, мы их считаем нашими, они немножко все равно каким-то образом более, что ли, ну, я бы сказал, в теме патриотического воспитания, как бы памяти поколений, памяти хотя бы тех ребят, которые погибли, учились в их школах. Это отмечаем не только мы, но и все те наши ветераны, действующие, которые ездят по нашим именным и подшефным школам.
На мой взгляд, это вполне логично, потому что если ребята видят перед собой реальных участников боевых действий, ветеранов, они проникаются. Мне кажется, даже если вы просто появитесь перед аудиторией и ничего не будете говорить, это уже возникнет какая-то внутри волна. Но что я хотел сказать по поводу разговора о важном, не зря посвящены Дню спецназа. Значит, то, что вообще возникли разговоры о важном, это такой шаг к тому, чтобы детям внушить что-то доброе, полезное, вечное, интересное. Потому что если об этом не говорить, то никто специально как бы не будет заниматься этим сам, ребенок. То есть кто-то его должен направлять. И вот та программа «Тематика разговоров о важном», она вот в этом году, например, я могу перечислить, там будет «Что такое Родина», про наше многонациональное государство. То есть нету каких-то таких тем. Была тема про кино. Тоже интересно, тоже. Но очень много тем, которые связаны именно с возбуждением, с пробуждением в ребенке чувства ответственности, сознательности, патриотизма, как вы сказали.
Мы в целом являемся вот тем братством воинским, и общаемся, и проводим различные семинары совместные, и мы видим тот охват учеников, их количество, оно очень внушает. Вот сегодня какая страшная трагедия проходит в Израиле. Это настоящая страшная беда. И мы, конечно, должны это понимать. И, наверное, то, что мы можем сделать, как-то посочувствовать, повлиять на это. Я имею в виду, мы ветераны. Мы, наверное, должны и проводить вот ту работу, работу прежде всего быть добрым человеком, быть отзывчивым и, конечно же, знать историю своего отечества и своих героев. Я бы очень мне нравится изречение маршала Победы Константина Константиновича Рокоссовского, который сказал: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». Это действительно слова, которые, ну, здесь и ничего не прибавишь, и ничего не убавишь. Нас приглашают не только в наши именные школы, в подшефные школы, хотят с нами общаться, хотят, чтобы мы проводили подобные работы в этих школах. И поэтому, вот еще раз повторюсь, что мы надеемся, что вот те ученики наших школ, и не только наших, в которых мы бываем, они будут настоящими гражданами. Я всегда подчеркиваю, когда выступаю в школах, я всегда говорю, дорогие ребята, что не обязательно же, конечно, это и не надо, чтобы там большинство или какое-то количество, это даже не обсуждается, чтобы вы также пошли по нашим стопам. Судьба сама выберет, кем будете, или военными, или на гражданском поприще выберите для себя нужную профессию. Самое главное, будьте настоящими людьми, чтобы не было вам обидно за прожитые и годы в школе, чтобы родители вами гордились, бабушки, дедушки, чтобы им не было стыдно смотреть соседям, друзьям в глаза. Вот это самое главное.
Вы сказали «именные школы». Это, то есть, школы, которым присвоено имя какого-либо из героев?
Да, совершенно верно. Это та школа, в которой учился наш офицер.
А как эта инициатива? То есть, вот к вам должен в ассоциацию поступить запрос, да, от школы, которая желала бы вот этот вопрос рассмотреть, да, присвоение имени?
Конечно, здесь происходит определенная процедура, которую надо пройти. Это, конечно же, запрос школы. Мы даем согласие ассоциации, руководство ассоциации. И работает на законодательном уровне, в городе, в районе. Поэтому вот эти процедуры необходимые все проходим и присваиваем школу.
А в честь живого героя может школа назваться? Были такие такие случаи?
Да, вы знаете, вы прям как будто это предвидели, знаете, что ли. Ну, очень совершенно верно, да. К счастью, у нас также есть школа. Вот книгу, которую я вам преподнес, это нашего легендарного героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева. На его родине, в Пермском крае, названа школа его именем.
А он жив-здоров?
Он жив-здоров, он очень бодрый генерал, он на мероприятии, которое позволяет ему и по времени, он очень занятый. У нас командир наш славный генерал, и поэтому он всегда в строю и всегда отзывается и посещает те или иные мероприятия.
Скажите, пожалуйста, вот вы мне еще вручили календарь в честь 50-летия, да, подразделения «Альфа». Образовано оно было в 1974 году. То есть в следующем году будет праздноваться 50-летие, календарь, естественно, на следующий год. То есть вот он был командиром в 74-м году?
Первым командиром официально был герой Советского Союза, Виталий Дмитриевич, генерал-майор сегодня, Бубенин. Это который получил высокое звание, когда были события, как раз и сегодня, президент находится в Китае, и вот эти события были на Даманском. Вот, к большому сожалению, вот у нас был такой этап в истории. И вот Виталий Дмитриевич был первым командиром, пограничник.
Да, я тоже читал, что спецподразделения, они практически в каждом роде войск. Есть у пограничников свое спецподразделение, у десантников свои спецподразделения.
Ну, конечно, задачи у всех... Ну, свои, я бы сказал. Ну, есть масштаб тех задач, которые выполняет, которым доверяет и президент, и руководство страны. Поэтому здесь тоже надо понимать и разграничивать.
Кстати, спрошу вас сразу. Вот наше участие в афганской истории, да, вот мы в результате ушли оттуда. Суть вопроса, собственно, вот в чем. Мы ушли, а американцы потом вошли. И как-то они бесславно там, да, вот провели это, свои операции вот недавно. Вот зачем они туда сунулись, зная и понимая историю нашего как бы участия в афганской проблеме?
Знаете, я хотел бы вам ответить следующим образом, что вот перед началом афганской войны и вот как раз о чем вы сказали, американцы, они как раз и хотели и в то время нас опередить, и войти быстрее нас. Но так получилось, мудрость там, руководства страны, мы оказались там первыми. И, наверное, это и правильно, потому что ну, так складывалась ситуация, политическая обстановка, что мы должны быть первыми и помочь им. И если говорить о тех отношениях, о результатах, которые там советские войска находились, да, была война, были неприятные моменты, а как без этого? Гибли люди. Но мы старались все вести войну с террористами, с теми, которые хотели взять свою власть в руки и уничтожить ни в чем не повинный народ. Они о нас отзываются сейчас очень по-доброму и очень справедливо, потому что мы делали, как я уже сказал выше, мы не уничтожали. И хочу сказать, что мы в то время построили им много промышленных предприятий и всего того, что потом они нормально жили и этим пользовались. Что нельзя сказать, и это видно всем, и говорит все прогрессивное человечество, что американцы, находясь там больше, чем мы были лет, они ничего не создали, ничего не созидали, а только разрушали, несмотря ни на что. Хотя у них все были на это, я бы сказал, и возможности, и понимание. Да нет, наверное, понимания вот и не было как раз.
Они всегда действуют с позиции превосходства. Как бы вот они самые лучшие, у них все самое лучшее, самое передовое, самое достойное. А мы, вот сколько я себя помню и позицию нашей страны, мы всегда всем помогаем. Вот, даже тем, кто не просит нашей помощи, мы помогаем. Но это такая вот, наверное, широта русской души, что ли, да? Желание, чтобы всем было хорошо.
Ну, видимо, так. Вот, да, и вот опять же смотришь на все и вся, так оно и получается, так и получается. И не зря же ведь, почему отношения так изменились к нам, к нашей стране так резко? А потому что, когда президент Владимир Владимирович, когда Путин заявил, что вообще-то однополярный мир, это уже надо как-то рассматривать и надо жить по-другому. И вот это они, здесь они уже отметили для себя, что ни в коем случае мы не должны этого допустить. И вот это и сегодняшняя вся обстановка, она и говорит о том, что и на сегодня даже ихний ветеран президент Байден, он в открытую говорит, что мы, только мы будем управлять миром, потому что мы самые великие, самые богатые, и все этим сказано.
Николай Алексеевич, вот в таком плотном графике, вот вы по школам ездите, да, и успеваете читать что-то? Я возвращаюсь к вашим книгам, которые вы принесли.
Вы знаете, ну...
И что любите читать?
Я скажу вам честно, что, конечно, график очень плотный и очень загруженный, но всегда хочется что-то посмотреть, какую-то книгу полистать, почитать. Ну, скажу честно, что я больше, как бы сейчас вот люблю читать, что связано с войной, связано с подразделениями спецназа. Ну, как-то это вот больше по теме, что связано с патриотической работой. Потому что и в нашей ассоциации есть книги, которые надо и перечитать, надо более глубже изучить те материалы, которые нам поставляют наши школы, ученики пишут сочинения. И
то поэтому... есть какая-то обратная связь, да, еще от школ?
Да, конечно. Мы эту работу проводим, они с большим удовольствием просто в этом плане с нами работают. И поэтому передо мной вот книги, которые наши... ученики наших именных подшефных школ, клубов, они писали сочинения на различные темы. И тут можно читать, и просто иногда даже честно скажу, что без грусти и без мокроты в глазах, ну, потому что это наша жизнь, это наше все.
То есть поэтому... так искренне и пишут, да, ребята?
Они... пишут не только искренне, они пишут просто от души и с душой. И как раз написала Олеся Груздева, школа, Ляминская школа имени Геннадия Николаевича Зайцева, Пермский край, поселок Лямина. «Героями не рождаются, героями становятся. В нашей жизни редко можно встретить истинных героев. Примеры героизма, казалось бы, остались в истории и в литературных произведениях, но я могу заверить, что это не так, поскольку знаю такого человека, которого иначе не назовешь. Человека, имя которого носит наша школа. Это Геннадий Николаевич Зайцев, один из первых командиров антитеррористической группы «Альфа». Каково было мое удивление, когда я узнала, что он наш земляк. Как же так получилось, что простой уральский паренек смог стать настоящим офицером? И вот, что я узнала об этом. Родители Геннадия Николаевича были самыми обыкновенными людьми. Отец работал на деревообрабатывающем комбинате во время Великой Отечественной войны, был призван на фронт, откуда так и не вернулся. Матери пришлось воспитывать детей в одиночку. И в последующем вот... рассказывается, она рассказывает всю автобиографию. И самый это посыл то, что ну как на то время из такой глухой деревни пробился и стал великим, я бы сказал, генералом, руководителем специального подразделения, которое
тоже хотел
и считалось,
вас спросить,
и считается
как раз,
одним из лучших.
Вокруг этого
не
вертится
только в России,
разговор,
но и в мире.
Вот да, спецподразделение есть в войсках всех стран, наверное, да? Но я уверен, что если бы мы схлестнулись в честном бою, то мы бы победили. Ну, такая вот у меня уверенность. Тоже с детства воспитанная во мне учителями, родителями. Вот за счет чего мы бы победили? За счет лучшей подготовки? Или за счет каких-то Ну, я как бы подвожу вас к этому ответу, но, наверное, просто я хочу, чтобы вы все-таки свое мнение сказали. Или за счет каких-то все-таки тех душевных качеств, о которых мы говорили, душевных качеств русского человека. За счет чего вот этот, вот эта маленькая частичка, которая в конечном итоге перелом оказывает и побеждает правая сторона?
У нас это заложено уже природой, что мы все равно немножко больше работаем, немножко больше отдаемся. Я говорю как спецназовцы, про спецназовцев, что мы есть у нас какая-то, ну, в хорошем смысле, что ли, хитрость или, самое главное, наверное, быть выше, выше и на высоте. Вот здесь это, ну, никак нельзя это отнять.
А закладывается все в детстве, в том числе и книгами. И я вот хотел, может быть, финализировать наш разговор таким отрывком из книги Владислава Крапивина, известнейший наш писатель и создатель целого движения юных исследователей. Очень много ребят прошли через эти школы, которые по всей стране тоже создавались, и они там каким-то нехитрым учились действиям, там, выживать в лесу, ориентироваться. И вот этот мальчик, о котором идет речь, он, может быть, еще не состоял в такой школе, но то, что задатки у него имеются для того, чтобы вырасти настоящим человеком, из этого эпизода, конечно, мы понимаем. Маму разбудил скрип диванных пружин. Конечно, он будет спать. Он читал, что не спят люди, у которых нечистая совесть, а у него совесть спокойная. Ну и пусть он сорвал весь цирк, он не нарочно, просто не подумал сразу. А тут еще эти сапоги, сами подсунули ему эти сапоги, а потом кричат: «Предатель!» Ничего, он все равно будет спать. А не спит пусть Курилыч. У него на совести много загубленных березок. Он откручивал ветки, и лопалась тонкая кожица коры, а белые волокна рвались, как нитки. Ничего, теперь он узнает, дадут ему жизни. А как ему дадут, если у ребят разломают шалаш? Где они будут штаб устраивать? А разве можно лесному патрулю без штаба? Все равно сами виноваты. «Мама, что такое совесть?» «О, наказание мое! Это от чего у тебя ни капельки нет? Заснешь ты, бессовестное чудище, или я встану сейчас?» «Мне здесь не спится. Я в кухне, на раскладушке лягу. Ради бога, хоть на чердаке». Но и на кухне ему не спалось. Где ни ложись, а все равно завтра шалаш разрушат. А в шалаше копья и каменные топоры, оружие. Может быть, какие-нибудь документы их тайные, планы, как ловить всяких, вроде Курилыча. А вдруг там и Витькин фотоаппарат хранится? Мать мушкетера аппарат все время от него прячет. Говорит, вещь дорогая, сломается. Мушкетер вполне может его заранее из дома утащить в штаб. А если Митька Шумихин доберется от аппарата, отдельные детальки останутся. А Уголек все знает и молчит. Толик, конечно, сказал бы, что это предательство. Ну а что делать? Завтра утром рано-рано он уйдет, а днем Митька нападет на штаб. А сейчас уже все спят. Все равно никому ничего не скажешь, ничего не сделаешь. Ничего. Ну уж это ты врешь, Уголек. Сам знаешь, что врешь. Ну вставай, раз уж появилась такая мысль. Все равно встанешь, ты же упрямый. Прикусишь губу и встанешь. Вот так. Он встал. В кухне было светло от луны. Он натянул штаны и ковбойку. Хорошо, что догадался прихватить их из комнаты. В кармане отыскался карандашик. Он был синий, но это не беда. А в шкафу Уголек нашел бумажную салфетку. Уголек взял в руки сандалии, потом вытащил из-за шкафа каменный топор. Луна светила как прожектор, но лес оставался темным. Он поднимался на склоне туманной стеной. Неужели надо туда идти? Уголек передернул плечами. Ночь была свежей, Уголек вздрагивал и шел вверх по склону. На открытом месте он еще не очень боялся. Выступили из сумрака отдельные березки, смутно белели их тонкие стволы. И вот уже опушка, а дальше темнота. Уголек тихо постоял и хотел уйти, домой. Он боялся. Ну и что? Он не взрослый. Это взрослые не боятся ночных дорог. Да и то не все. Но он глубоко вздохнул и раздвинул ветки. Вверху было светлое зеленое небо, а кругом обступала темнота. В ней жили черные лохматые кусты, они угрожающе шептались, подбирались вплотную. Листья, как холодные пальцы, прикасались к лицу. Шуршала под ногами трава. Уголек шел медленно, чтобы не нарушить покой того страшного, кто мог скрываться во мраке. «Ты дурак», — шептал он себе. «Ведь нет никого кругом. Кого бояться?» но страх не проходил. В угольке все напряглось, будто сотни струнок натянулись до отказа. Если бы сейчас затрещали ветки или кто-нибудь вышел бы навстречу, уголек рванул бы, куда глаза глядят, ничего не помня от страха. А впереди поднимался корабельный лес. Он был просвечен кое-где лунным зеленым светом. Звенела тишина. Уголек перехватил покрепче топор и съежился, и шагнул от кустов. Рваные светлые полосы падали на траву от луны. Уголек шагал поперек этих полос. Он смотрел только на них. По сторонам не решался смотреть. Вдруг что-нибудь черное и мохнатое шевельнется среди стволов и протянет длинную лапу. Разве убежишь от этой лапы? Луна катилась над верхушками сосен, провожая уголька. Он решил поднять глаза и взглянул на нее. Луна была такой же, как всегда, знакомой. Угольку даже показалось, что до нее ближе, чем до дома. Когда уголек сделал 315 шагов, он добрался до шалаша. На обратном пути он не очень боялся. Конечно, лес молчал все так же загадочно, и лунные полосы стелились по траве, но большого страха не осталось. Осталась настороженность, а в голове крутилась песенка о далеких планетах. Вот интересно, да, такой мальчишка, видимо, малыш, мы какие-то имена слышим, автор перечисляет какие-то ситуации, которые происходили, но главное не это, главное то, как маленький мальчик преодолевает свой страх, и страх он преодолевает, потому что он должен сделать что-то важное, полезное не только для себя, но и для каких-то неведомых нам друзей, у которых там какой-то дядька грозится разрушить шалаш. Это мне напомнило мой любимый рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово», когда мальчик стоял на часах и не уходил. Вот, наверное, потому что мы читали такие книги в детстве, и нам их читали, мы такими выросли.
Вот вы говорите как раз по преодолению страха, там, особенно в детстве, конечно. И вот, как я уже говорил, у нас много военно-патриотических клубов и десантных направлений там, и других. И вот они тоже ученики, буквально, когда вот им только можно, разрешено и по закону прыгать там, ну, с какого малого даже возраста, начальных классов ученики, и они вот это тоже у нас преодолевают, тот страх, но они его преодолевают как бы не то, что со страхом с таким, а именно с приятным таким, чтобы перебороть себя. И сейчас я хотел бы сказать, что действительно немножко становится модно не курить и не заниматься всякими неблагими делами. И это вот благодаря большему привлечению молодежи, учеников вот таких ветеранских подразделений, как наши. И это нам заметно, это мы при встрече с нашими друзьями-соратниками, мы об этом говорим, и действительно это видно.
А я добавлю, что еще же идет возрождение системы сдачи норм «Готов к труду и обороне», ГТО. Это очень меня тоже порадовало, потому что, ну, мало того, что школьники получают возможность прибавки дополнительных баллов к единому государственному экзамену при, в случае успешной сдачи на золотой или серебряный там уровень сдачи норм, но это еще и, опять же, возрождение традиций, и это еще и, конечно, такое воспитание объединяющее, потому что ты участвуешь, и рядом с тобой твои соперники, как бы, да, друзья по классу участвуют тоже, и победить их — это, ну, как дело чести. И каждый равняется на лучших и тянется к лучшему результату. Это очень здорово. Я еще всегда вот в детстве мечтал поучаствовать в Зорнице. Вот, может быть, у нас Зорницу тоже возродят, такая военно-патриотическая игра была, но мне никогда не удавалось в ней поучаствовать, потому что я все время где-то отсутствовал, когда проходили, они ну, это сезонная была история, то есть начиналась военно-патриотическая игра по разным школам, потом финалисты выходили, там надо было либо найти и завоевать флаг, который где-то был спрятан или на какой-то высотке был установлен, и красные, и зеленые, или синие, и красные боролись. Две команды большие. Надо было попасть в сборную. Вот, к сожалению, я не прошел этого. Но зато я служил в армии, очень этим рад и горжусь этим тоже.
Ну, если говорить о Зорнице, то не так давно буквально на юге проходила зорница в масштабе да, России, страны, и был ее как бы руководителем и, наверное, и попечителем, первый заместитель руководителя администрации президента Кириенко. Но мы подобные зорницы в своем масштабе, на своем уровне проводим. Это, да, действительно очень сплачивает, и они очень хотят показать себя, соревновательный уровень, отрабатываем все различные приемы, преодолевание препятствий, и, там, стрельбы, и кросс, и так далее. Это тоже очень возрождается, и мы стараемся тоже этому следовать.
Здорово, что вы сказали, потому что я вот пропустил это. Очень полезно. Спасибо вам большое за это, и спасибо вообще за то, что приняли участие, и почитали, и поговорили, и откровенно, искренне о нашей теме, которая была посвящена Дню спецназа. Напомню, что у нас в гостях был ветеран подразделения антитеррора группы «Альфа» Николай Алексеевич Бетин. Читайте хорошие книги, читайте детям книги патриотические. Я вот еще принес сегодня и тоже любимого своего историка, писателя Сергея Алексеева «100 рассказов из русской истории», книжка. У него масса книг и там по Великой Отечественной войне, и по Суворову, и по революции, и везде все очень так назидательно, но не нравоучительно. То очень все правильно. Так что читайте такие книги, мы все перечислим в примечаниях к подкасту. И те книги, которые Николай Алексеевич принес, но не успел прочесть, мы тоже обязательно перечислим, чтобы вы знали, что читают настоящие герои. Спасибо вам.
Спасибо вам. Всего доброго.